Фикса забрал у сутулого малявы водяного и направился к хозяину. Для этого пришлось перейти через заваленную битым кирпичом дорогу и обойти отмеченную вешками гравл. Спустя 100 метров захламленной дороги счетчик Гейгера на УИПе запищал, и уголовник привычно принял левее, уклоняясь от опасного места. Вскарабкавшись на руины одного из домов, он кивнул стоящей на охране братве и спустился в зияющую в развалинах дыру по торчащей из темноты приставной лестнице. Оказавшись на погруженной во мрак лестничной площадке, Фикса достал из кармана светлячок, осветил уходящие в подвал ступени и двинулся вниз. Дойдя до тупика из груды обвалившихся перекрытий, он огляделся, нашел крупный пролом в одной из подвальных стен и подошел к его краю.
«Кто?»
– раздался из темноты голос, сопровождающийся клацанием нескольких затворов.
«Руки покажи! Медленно!» «Это я!» –
уголовник просунул в пролом обе руки.
«Хозяин на хате?» «Заходи, Фикса!» – разрешили ему. «Так фиг поймешь, там он или нет. Не мой здесь, тебя ждет!»
Фикса шагнул в пролом, и светлячок высветил тощую фигуру в полушаге от него. Немой кивнул, и оба рецидивиста направились вглубь наскоро расчищенного от обломков подвала. Пройдя мимо охраны, они зашли в ржавую железную дверь, и Немой запер ее за собой. Заходить за нее, кроме них двоих, больше не разрешалось никому. Хозяин никогда не показывался братве, предпочитая действовать чужими руками. Однако это не мешало ему замочить любого любопытного, нарушившего приказ и сунувшего нос за ржавую дверь.
«Как?»
Коротко поинтересовался Немой, имея в виду результаты караванного похода.
«Беспонтово!»
– поморщился Фикса. Он отыскал глазами на грязном полу царапину и пошел по ней, словно канатоходец, по канату. Немой пристроился позади. Царапина замысловато петляла по небольшому помещению, огибая невидимые в темноте мины, засыпанные строительной пылью, и упиралась в еще одну железную дверь. Помнится, как-то давно один из охранников оказался слишком любопытным и захотел погреть ухо под дверью хозяина. Ему оторвало ногу в этом самом помещении. Впрочем, мучился лошара недолго, всего полдня, после чего хозяин велел зашвырнуть его в плешь, чтобы другим неповадно было.
«Можно?»
— Фикса постучал в дверь, воспроизводя условный сигнал.
«Это мы, босс!»
Несколько секунд стояла тишина, потом что-то негромко щелкнуло, и дверь отворилась в хорошо освещенную комнату, вычищенную, завешенную коврами и обставленную в стиле рабочего кабинета. «Рядом с ней есть еще две», — машинально отметил Фикса, — «типа спальня и кухня, но сам он бывал там всего один раз, когда хату хозяина подготавливали для жизни». Из спальни наверх есть еще один выход. Ведет он через развалины, в одном месте проходит почти вплотную мимо раздирателя и выходит на улицу в целом саду из аномалий. Безрядно не пройдешь, бесполезно, там жернова пульсирующие. Кроме хозяина, этот путь для всех ничем не отличался от дороги на тот свет.
«Рад видеть вас, уважаемый Фикса!» Улыбающееся лицо Меркулова, как всегда, сияло дружелюбием. «Проходите, присаживайтесь». «Я уже вас заждался. Водички? Холодной!»
Он запер за рецидивистами дверь и энергично подошел к стоящему возле письменного стола холодильнику. Открыв дверцу, он извлек из него пластиковую бутылку с водой и протянул ее Немому.
«Стаканы на столике позади вас», —
подсказал он бандиту и уселся в кресло.
«Судя по вашему недовольному виду, Фикса, в нашей операции не все прошло гладко».
«Ложово все прошло»,
— скривился рецидивист, опускаясь на гостевой диван.
«Не вышло барыгу пропасти. Он отказался уходить первым, а как только мы наехали на него, так повсюду маслины и засвистели. Не один он на сделку приходит, понты это. Медведь снайперов с невидимками и бесшумными вольтами вокруг поляны раскладывает. Заранее, походу. Поляна простреливается полностью. Если накалять, то замучит всех два счета. Короче, пришлось замять тему, извиниться и свалить».
«И этого стоило ожидать», – неунывающим тоном заявил Меркулов. «Я подозревал наличие скрытой охраны, но не проверить было бы совсем неразумно. Жертвы есть?»
«Нет», – покачал головой Фикса. «До мокрухи не дошло. Барыга даже товар за наезд отметать не стал. Позволил забрать. Честный падла. Тонну воды заменял на твой осколок. Бабло он не берет. Расчет бартером. Но ценник на воду в натуре вдвое меньше, чем у легавых. Я маляву его прихватил. Думаю, интересно тебе будет».
Он отдал хозяину прайс-лист водяного.
«Это то, что они хотят за свои ништяки».
С минуту Меркулов заинтересованно изучал список, не переставая при этом улыбаться.
«Получить у него этот список было очень разумно с вашей стороны, уважаемый Фикса», — наконец оценил он. «Крайне любопытный документ. В числе прочего тут указаны некоторые запасные части для альтернатора, компьютерные комплектующие и, насколько я могу судить, кое-какие элементы оборудования для скважины. Занятные запросы для желтой зоны».
«Они там нефть качают, по-любому», — окрысился Фикса. «Вот почему барыга икса не берет».
«Не думаю», — прищурился Меркулов, продолжая разглядывать список. «Скважина явно бытовая. Скорее всего, они добывают воду, что и объясняет происхождение их основного товара».
«Так ведь в реале нет воды», — озадаченно наморщил лоб рецидивист. «Уходит она куда-то».
«Тогда откуда, по-вашему, особ ее берет?» — еще шире заулыбался хозяин. «Как она на вкус, кстати, проверяли?»
«Вода хорошая», — подтвердил Фикса. «В натуре поприятнее сателлитовской будет. А как добывают, бес их знает. Сталкеры шепчутся, мол, наверное, нашли водоем какой, и забросили туда шланг. Близко к воде не подойдешь. Но они же ученые, мать их, по-любому замутили способ. Ну и качают теперь воду вручную, типа как на колонке обычной, или вроде того».
«Сомневаюсь», — покачал головой Меркулов. «Зов ареала вблизи водоемов непреодолим. Очень маловероятно, что вода там обычная. Теоретический анализ наших ученых показывает, что если набрать ее в ведро, то все, на что будет способен тот, у кого оно в руках, так это отнести его, как вы выражаетесь, темному властелину. Полагаю, дело тут в другом. Им известен способ заставить работать электрооборудование в желтой зоне. В этом сомневаться уже не приходится. Скорее всего, медведь пытками вырвал информацию у одного из ученых нашей частной лаборатории, когда они вместе с Ферзем жестоко убили всех ее сотрудников. Все это время мы считали, что способ этот погиб вместе с научным персоналом, но теперь выходит, что это не так. А раз особ получил в свои руки ученых и возможность запуска в желтой зоне научного оборудования, логично предположить, что они наладили у себя добычу чистой воды».
«Чё-то я не врубаюсь, как они это мутят!» С сомнением поморщился Фикса. «Там же нет воды! Как можно добывать то, чего нет?» «Рау еще до того, как тут всем кранты пришли, в свои лабы в зеленой зоне воду вертушками завозила раз в неделю, строго по графику. А там и компы работали, и прочая электронная лабуда».
«Вот это нам и необходимо выяснить, уважаемый Фикса!» Вновь заулыбался Меркулов. «Если мы сможем получить секреты Асопа, то две проблемы выживания в желтой зоне из трех будут решены. У нас появится вода и электричество. Возможность полноценно жить в желтой зоне избавит нас от кочевой жизни и резко повысит нашу безопасность. Мало кто сунется туда, тем более в больших количествах. Именно этим сейчас и пользуется Асоп. Третью проблему, обилие аномалий, поможет преодолеть наем на работу опытных сталкеров и сбор соответствующих метаморфитов».
«У водяного по-любому Ариадна», — хмуро сообщил Фикса. «Я видел, как он по желтой ходит, как на прогулке, но в руках у него пусто. Походу, асоповские нашли еще один способ, как ею пользоваться».
«И он тоже нам пригодится», — подхватил хозяин. «В случае успеха Ариадну торговца вы сможете взять себе. Вам, как высшему должностному лицу нашего сообщества, она необходима. Остается найти способ выяснить, где сейчас находится база особ и как она охраняется. А с этим у нас пока проблемы».
Он задумался и негромко добавил.
«Идеальным вариантом было бы внедрить к ним своего человека».
«Это как мусора к людям в бригады своих оперов подсаживают? Типа крот?»
Фикса усмехнулся, сверкнув стальными коронками.
«Это очень сложная тема, босс. Ты в этом не разбираешься, так что поверь, я с подсадными утками в СИЗО на хатах не раз базарил. Тут человек с призванием нужен, иначе расколет его медведь, как хреновый орех, до самой задницы. Я и сам мыслил по этой теме, могу посоветовать».
«Вот как?» — с интересом посмотрел на рецидивиста Меркулов. «Конечно, посоветуйте, уважаемый Фикса. Мне, как человеку неопытному, ваше мнение пойдет на пользу. Особенно, если вы знаете, как минимизировать затраты. Мои компаньоны вряд ли готовы сейчас на крупные незапланированные вложения».
«Баблом тут ничего не смажешь», — уверенно заявил рецидивист. «Медведь в особ берет только своих. Потому никто и не знает, сколько их сейчас. Сталкеры базарят, что 40 крыл. Но я думаю, лажа это».
«Согласен с вами», — кивнул Меркулов. «До катастрофы штатное расписание особ составляло порядка 50 человек. Но некоторая часть вакансий была не занята, плюс что-то около 50% личного состава по действующим тогда инструкциям РАО должна была всегда находиться на базе в режиме быстрого реагирования. Там они и находились в момент катастрофы. Учитывая, что после выброса городок РАО оказался в желтой зоне, не вызывает сомнений, что подавляющее большинство этих людей погибло либо вовремя, либо сразу по окончании катаклизма. Я считаю, что к «Медведю» присоединились те сотрудники отряда, что в тот день находились вне службы, например, болели или были в отгулах. Отпускники, скорее всего, не попали под зависимость, хотя есть вероятность, что кого-то из них успели отозвать из отпуска и направить в Реал до следующего выброса. Таким образом, сейчас в особ человек 15, не больше. Эти расчеты косвенно подтверждаются рассказами наших выживших людей и вашим отчетом. Я постарался обобщить все сведения, что нам удалось вынести из той неудачной попытки уничтожить спецотряд».
«Походу верно», — согласился Фикса. «Короче, медведь матерый, собрал только своих. По-любому кореша они там все. Потому что просто спецов отмороженных можно и у наемников надыбать. Только чужаки медведю в хвост не вперлись. И замутить к нему своего человека будет без понту, лоханется он быстро. Я так мыслю. Не нужны спецотряду пришлые, иначе давно набрали бы».
«Интересный анализ, очень познавательно», — обрадовался хозяин. «И в чем же суть вашей идеи?»
«Бабу к ним засылать надо», —
довольно усмехнулся рецидивист, принимая из рук немого стакан с водой.
«На бабу быстро покос не упадет, от нее западла ждать не будут, и потому она все срисовать успеет».
«С бабой косяк может выйти», — неожиданно подал голос немой. «Мразевки они все продажные. Попадет на малину особовскую, раздвинет ноги грамотно, просечет, что там ей теплее, и кинет нас. И еще сольет медведю все, что знает. Если бабу засылать, надо брать такую, чтоб с ребенком была. Сученыша ее в подвал, если что не так, на перо. Только так, бабам веры нет».
«Бабу с ребенком достать геморно будет», — скривился Фикса. «Детей в реале мало. Если кого забрать, слухи сразу пойдут. Можно заказать у общаковских, чтоб с большой земли притащили. Но так палево еще больше, могут растрепать».
«Джентльмены, думаю, вы оба правы», — Меркулов окинул обоих рецидивистов одобрительным взглядом. «И потому мы учтем все доводы. Девушка должна быть молодая и привлекательная, это внушит доверие. А чтобы исключить вероятность предательства, мы будем использовать ее в темную. И она не должна быть участницей какой-либо группировки, это все усложнит. Лучше всего поискать ее среди неприсоединившихся, как вы их называете, непры? Либо среди новичков, если таковые вдруг поступят в Реал. Нужно направить на поиски 2-3 надежных людей, не больше, иначе рискуем получить утечку информации».
«У непров бабы есть, но тоже геймер будет еще тот», — почесал затылок Фикса. «С этими ложками вообще тяжело придется. Зашуганные они все, вечно шкерятся. Даже к барыгам ходят к одним и тем же, кого знают хорошо. Да и то редко, им спокойнее перекупу товар сбыть в полцены, чем по зоне, обгадившись от страха, в лабаз идти».
«Перекупщику, говорите?» Меркулов в мгновение молчал, обдумывая какую-то мысль. «А это нам подходит».